«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, Андрей Баранов.
Здравствуйте, Елена Афонина.
Всем доброго вечера. Мы приготовили для вас, как всегда, самые резонансные темы для обсуждения. Будем подводить итоги сегодняшнего дня. И вот о чем поговорим. Бывшие депутаты Госдумы, ну теперь уже можно говорить об этом именно так, сбежавшие на Украину Мария Максакова и Денис Вороненков, пытаются оправдаться за свой переезд в эту страну. Удастся ли им это сделать и какие аргументы они приводят. Также поговорим о том, что, похоже, определенную стадию одобрения прошел законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду. Он направлен в кабинет министров. Ну и, наконец, ВЦИОМ подвел итоги опроса и выяснилось, что россияне считают Белоруссию другом, но против скидок на газ для этой страны.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того, что сейчас происходит в США. Там продолжают, насколько я понимаю, сейчас противопоставлять себя избранному президенту все новые и новые личности и структуры.
Да, и дошло до того, что среди этих структур оказались разведывательные службы. Оказалось, что представители спецслужб США не предоставляли главе Белого дома Трампу некоторые секретные разведданные. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на бывших и некоторых нынешних даже американских чиновников, знакомых с ситуацией изнутри. Они утаили от президента Трампа важную информацию, поскольку озабочены тем, что она может быть скомпрометирована или просочиться в СМИ, говорится в сообщении газеты. Например, речь идет о том, с помощью каких средств ведется слежка за иностранными государствами. Вот, каким образом перехватываются телефонные звонки. А знаешь почему, Лен, и наши уважаемые слушатели? Опасения сотрудников спецслужб США связаны с явной симпатией Трампа к Российской Федерации и лично к президенту Владимиру Путину. Но вообще-то, насколько я себе представляю, если ты спецслужба, то ты служанка властей придержащих. И вот таким образом вести себя – это явное неподчинение. Это чревато тем, что такое руководство надо спецслужб менять и защищать, иначе они действительно устроят заговор. Угу. Как это случилось, по некоторым данным, с президентом Джоном Кеннеди.
Ну и поэтому мы хотим спросить вот сразу вопрос нашей аудитории, тем, кто готов вместе с нами обсудить самые резонансные темы сегодняшнего дня. Кстати, телефон, напомню, 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Не готовится ли в Америке импичмент президенту? Вы смотрите, если сейчас спецслужбы, ну, будем так говорить, утаивают часть информации от главы государства...
Они ему не доверяют. Он у них утратил доверие, у спецслужб.
Обалдеть.
Да, вот так вот.
То можно предположить, что за спиной этого же самого президента вполне может готовиться вполне вот такой серьезный заговор. Так вот, как вы считаете, не готовится ли импичмент Дональду Трампу? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну и, Андрей Михайлович, я даже не знаю, вот в данной ситуации, когда президентство Трампа всего лишь даже и не два месяца, можно ли предположить, что в таком ускоренном темпе...
Еще месяца нет.
Да, в таком ускоренном темпе будут за его спиной... Сейчас некие спецслужбы.
Мы видим, он наносит удар за ударом. Вот он вынужден был пожертвовать фигурой советника по вопросу национальной безопасности Флина. Вот сейчас мы видим вот такой демарш неназванных, правда, пока людей, но из серьезных спецслужб, из серьезнейших структур, серьезнее вообще некуда, которые намеренно, осознанно не информируют президента о чем-то, потому что они ему не доверяют. Удивительно. Рядом происходит. Конечно, мы видим, что Трампу надо будет сейчас принимать решение. Либо продолжать борьбу с ними, с недругами своими.
А у него есть на это ресурсы, силы, возможности?
Он всегда может сменить Джонсона на Смита, условно говоря, если ему Джонсон не нравится. Но насколько серьезен ресурс его противников, насколько глубоко он... А, собственно, тут и гадать-то не надо. Весь истеблишмент практически выступает против Трампа. Он раздражен, взбешен его поведением, с прессой поссорился. Трамп, а в Соединенных Штатах пресса – это святая корова, журналисты, попробуй их тронь. Как, как пираньи сразу тебя до кости обглодают, корпоративный народ. Вот. Либо же Трампу придется рихтоваться, вот, обстругиваться, обтесываться и становиться очередным каким-нибудь президентом, каких было уже до него 44.
Да, ну и мы видим, что его вот как раз действия, которые как-то вызывают некую настороженность нашей страны, говорят именно об этом. И то, что советник... уволен. И ну, то, что да. В теме Крыма появилась, ну, будем говорить, некая новая нота, это как-то, в общем, особого оптимизма, если мы говорим о наших отношениях, не добавляет.
Ну, мы сами себя закрутили так, ой, пришел, ну, что, по сравнению с Клинтоном, это был хоть свежий ветер, да, с берегов Потамака, как говорили в советские времена, потому что тетенька-то совсем никуда не годилась, и поэтому некая эйфория, конечно, была, или надежда, скажем так, на будущее, ну, надо быть реалистом.
Да, но мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, не готовится ли в Америке импичмент Дональду Трампу. Я понимаю, конечно, что это все равно, что гадать на кофейной гуще, но тем не менее, вот те шаги, которые предпринимает Трамп, и то, что делается вокруг него, а самое главное, за его спиной, не подводит ли нас именно к такому выводу? И вот приходит сообщение, что Трамп не может быть самостоятельной политической фигурой, за ним стоит американский промышленник, а это уже серьезно. Политическая сила, которая не даст объявить импичмент своему ставленнику. Ну и вот еще короткий ответ. Думаю, нет. Нам дозвонился наш радиослушатель Антон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Я вот наблюдал, как наши политики, политологи и депутаты с ненормальным восторгом восприняли избрание Трампа президентом Соединенных Штатов. Ну, во-первых, с моей точки зрения, это говорит о том, что санкции действительно действуют, потому что они с такой фантастической надеждой смотрели на избрание Трампа, что было понятно. Вот, их надежды. А во-вторых, было понятно также, что Трампа обложат красными флажками, что они сейчас и делают. И любой промах Трампа будет воспринят... Вы понимаете, сейчас вот этот советник по национальной безопасности, которого он был вынужден уволить, или тот подал в отставку добровольную, он же будет выступать теперь перед Конгрессом. И будет под присягой, должен будет сказать, кто ему отдавал приказ на контакты с нашим послом Соединенных Штатов.
Угу. Если а он что, положит... ему кто-то отдавал приказ, вы полагаете? Я думаю, что...
Ну, у него спросят, кто его... Ну, он же не мог самостоятельно такие переговоры вести, он лицо подчиненное. Только президент мог отдать ему такой приказ.
Так переговоры были еще до вступления в должность Трампа. Это
они
в декабре.
Были и до, и после, и во время. У него это все спросят.
Это вы откуда знаете, что было и до, и после, и во время? Это вам посол сказал?
У него это все спросят в Конгрессе. У него все это в Конгрессе спросят.
В Конгрессе у него ничего не спросят, он уже уволен с своего поста. Он не обязан ни перед кем отчитываться.
Нет,
но он уже не публичная
фигура.
Его будет
отвечать.
А, то есть вы гарантируете, что вызовут...
А чего так радуетесь-то? Я не понимаю,
я что не понимаю.
Вы будете... А вы увидите. Я радуюсь, я не радуюсь. Я просто идиотизму наших политологов удивляюсь. Просто поражаюсь.
Ну, понятно, спасибо. Ваше мнение нам ясно. Вы удивляетесь и поражаетесь. Мы спрашивали, будет ли импичмент Трампу, а вы про наших политологов, которые тупые.
Я зачитаю сообщение от Александра. Вполне возможно, готовится и заговор. Не прошло и месяца. Если спецслужбы скрывают информацию от президента, то это говорит о многом. Трамп хитер, но, как оказывается, слаб. Это и отставка Флина и так далее, пишет нам Александр. Так что мы видим, что эта американская машина, похоже, перемалывает нового президента Дональда Трампа. Силенок не хватает, а, Андрей Михайлович?
Ну, идет по треку России. Даже про мусульманский закон немножко, так сказать, забыли, да, про иммиграцию. Все идет на Россию, потому что боятся, что сговорится с Путиным.
Угу. Вот так. Ну, а в Брюсселе проходит саммит с участием министров обороны стран-членов НАТО. Ну и, конечно, американский министр обороны там тоже присутствует. Об этом через 2 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И по предыдущей теме мы обсуждали, не готовится ли заговор против Трампа, не грядет ли импичмент. Получили сообщение от наших радиослушателей. Но вот Дмитрий пишет: ничего с Дональдом Трампом не будет, это шоу. Следующее. Симпатия к России у них является преступлением, тогда пусть покажут всему миру, что есть настоящая демократия. Судить его, казнить его, пишет Александр из Екатеринбурга. У Трампа, как и у нас, указ президента не имеет окончательной необсуждаемой силы. Это чревато для власти. И у Трампа, и у нас, пишет Василий. Ну, а сейчас хотелось бы напомнить, что сегодня президент нашей страны Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, напомнил, здесь уже речь идет об отношениях России и НАТО, что на саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве Россия была признана основной угрозой безопасности.
Требования к качеству, результативности вашей работы постоянно растут. За прошедший год обстановка в мире не стала стабильнее. Многие существующие вызовы и угрозы только обострились. Усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния. Но посмотрите, в ряде стран Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически это террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств.
Ну вот мы сейчас слышали небольшой фрагмент выступления президента нашей страны на коллегии ФСБ. А в Брюсселе тем временем проходит саммит с участием министров обороны стран-членов НАТО. И тема России, конечно, там поднималась.
Да, там выступил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис. И он заявил, что переговоры с Россией, конечно, вести надо, но с позиции силы. В то время, сказал он, как Соединенные Штаты и Альянс, заинтересованные во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву. Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы. Вот. Ну и попросил союзников по НАТО поддержать альянс и заверил, что Соединенные Штаты поддерживали, поддерживают и будут поддерживать НАТО. Ну, кто такой Джеймс Мэттис, всем ясно. Это человек, имеющий прозвище «Бешеный пес». Вот. К нам никогда хорошо не относился. В общем, бывший военный, с соответствующим образованием, с соответствующим заточенным, так сказать, сознанием. От него ожидать чего-либо другого и не стоило. Ну, надо быть реалистами нам и исходить из того, что говорит этот человек. И, честно говоря, ему уже был дан ответ.
Да, министр обороны нашей страны Сергей Кожугетович Шойгу ему ответил, но, правда, здесь мы не можем дать, что называется, прямую речь, поэтому послушайте ее в пересказе.
Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но попытки выстраивать диалог с позицией силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Денфордом ждем разъяснений позиций Пентагона.
Ну, а сам-то глава Пентагона пошел на этот диалог с
Сергеем
Шойгу?
Он сказал дословно следующее. Я не вижу оснований отвечать на российские заявления. Я могу сказать лишь, что НАТО – это альянс, готовый защищать свои принципы и наш образ жизни. Ну, банальность сказал, отвечать не стал. Видимо, он даже не ожидал, что ему кто-то ответит. Ответили. Пусть тоже будет реалистом.
Но получается так, что с нами на диалог не идут, а вот с Украиной с удовольствием. Даже если, ну, скажем так, это...
Ты имеешь в виду американцы?
Да, я имею в виду американцы, да. Даже если это, ну, скажем так, сомнительный диалог. И я думаю, что наши радиослушатели уже поняли, о чем идет речь. Очередной розыгрыш у нас
да,
был.
Да, наши телефонные шутники, скажем так, да, пранкеры Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, исполнили свое обещание, разыграв одну конгрессменку, значит, заставив ее поверить в то, что в Рим Попова воцарился диктатор Айболит, сказали, следующие будут некоторые сенаторы. И разыграли не кого-нибудь, а самого Джона Маккейна, вот, и его товарищей, особо русофобствующих в Сенате, в Верхней Палате Конгресса.
Да, ну давайте послушаем сейчас разговор пранкеров с сенатором Джоном Маккейном.
Они звонили от имени украинского премьера Гройсмана.
Владимира Гройсмана, да, давайте послушаем фрагмент их диалога.
Здравствуйте, как вы?
Я читал о возобновлении атак на юго-востоке вашей страны Владимиром Путиным. Это неудивительно.
Это грустная и тяжелая ситуация. Спасибо, что вы поддерживаете нас.
Я
отправил письмо президенту, что для нас важно отправить летальное оружие и сделать это немедленно, в соответствии с договоренностями прошлого года.
Я хочу поговорить про санкции относительно России. У нас есть большой пакет санкций против России, как у вас. Но мы обеспокоены тем, что он, новый президент, хочет отменить эти санкции. Какова вероятность этого сценария в 2017 году?
Вашингтон Пост опубликовала хорошую статью сегодня, что нужно ответить на возобновленную активность. Оглавление статьи, заголовок статьи звучит как «Ракеты падают на Украину».
Это правда, и наш город Авдеевка пострадал.
Я отправил письмо нашему президенту, чтобы убедить его предоставить летальное оружие вашей стране. Никто из нас, и я уверен, что и вы, не удивлены, что Путин хочет протестировать нового президента.
Я согласен, и я думаю, президент Трамп будет давить на Путина.
Я сделаю все, чтобы поддержать вас.
Ну вот, пранкер Вован и Лексус от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.
Это была лишь часть разговора. Да, пожалуйста, заходите на наш сайт kp.ru, там полностью разговор. Много смешного.
Так вот, поговорили с Джоном Маккейном. И сейчас наши радиослушатели нас спрашивают, вот в частности, я зачитаю сообщение. У России есть два союзника, пранкеры и хакеры, иронизирует наш радиослушатель. А наша радиослушательница...
Кстати, Маккейна напугали хакером Абервалгом. Ну, помните, «Собое сердце», это Глафры... Глафрыба, да, и сказали, что якобы у российской разведки есть компромат на Трампа, что его завербовали во время войны во Вьетнаме. Вот. Не на Трампа, простите, а на Маккейна. Конечно, да. Маккейн напрягся не по-детски. В общем, заходите, послушайте, почитайте.
Да, ну и вот спрашивает наша радиослушательница, где пранкеры берут номера телефонов таких важных персон, не Кремль ли им его, их скидывает? И я думаю, что эти вопросы возникают постоянно, в том числе и когда...
Там все написано, как готовить. Это беседа, каким образом они выходили, все это есть.
Да, и сейчас вот как раз ответ на некоторые вопросы вы получите, потому что журналист «Комсомольской правды» Елена Ченкова пообщалась с пранкером Вованом.
Он ответил нам достаточно быстро. Мы просто позвонили в офис, представились там помощниками премьер-министра Украины. Ну, они сказали, пришлите ваш запрос нам на электронную почту. И на следующий день он как раз состоялся, но было недолго. Он с самого утра в 9 часов решил своим друзьям, в кавычках, с Украиной уделить время. Причем забавно то, что сам Гройсман, ну, настоящий, он не разговаривает на английском. И Маккейн же его видел, с ним встречался, когда был на Украине, но с ним разговаривал через переводчика. А тут Алексей разговаривал, ну, на английском. Вот. То есть Маккейна даже это не удивило. Видимо, за это время он посчитал, что Гройсман выучил язык. Разговор, в принципе, был достаточно положительный. Ну, как всегда, он там утешал Украину, что не беспокойтесь, я там все делаю, чтобы вас спасти. Выпрашиваю это летальное оружие для вас. Вот. Но сказал, что какой-то пакет новых санкций против России, ну, он будет это делать, пытаться продавить, но как бы это вряд ли получится. И сказал, что это самое сложное время сейчас для него при Трампе.
Ну вот мы слышали пранкера Вована, и, как Андрей Михайлович уже сказал, более подробно о том, как, собственно, был обставлен этот разговор, что ему предшествовало, каким образом договорились. На сайте kp.ru есть информация от пранкера, и наш журналист Елена Ченкова с ним пообщалась, и вот с удовольствием дала нам возможность тоже послушать часть их беседы. Разговора. Да, ну и сейчас вот по-прежнему, я вижу, наши радиослушатели откликаются именно на эту тему с пранкерами, и говорят о том, в частности, что есть опасность наряду с посылкой летального оружия Киеву на Украину НАТО может ввести и миротворческий контингент, а подготовка к этому давно ведется.
Ну, миротворческий контингент должен стоять на линии противостояния в Донбассе. Вряд ли с этим согласятся ДНР и ЛНР.
Да, и вот еще пишут, отношусь неоднозначно к Вовану и Лексусу, но смешно до коликов.
Ну, вот видите как. Нашли нишу, два шутника. Вот иногда у них очень хорошо получается.
Ну, вот видите, то,
что... Хотя, конечно, это все хулиганство, если назвать вещи своими именами.
Но, с другой стороны, вы смотрите, как откровенно разговаривает тот же сенатор Маккейн, как откровенен он, какие сложные темы он обсуждает. По телефону, а это что, незащищенная линия?
Ну, а чего у сенатора должна быть защищенная линия? Обычно телефон ему пресс-офис дает трубку.
А все. Как же русские хакеры?
Обрывалки?
Обрывалки, да.
Да, это они могут залезть туда.
Хорошо, ну и без русских хакеров стало понятно, что наши два бывших депутата Госдумы от КПРФ и от «Единой России», и они об этом сказали откровенно, теперь являются врагами нашей страны.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, ну и вот сейчас переходим к скандалу вокруг экс-депутатов Госдумы. Это бывший член фракции КПРФ Денис Вороненков. Кстати, уже его бывшие однопартийцы заявили, что после того, как он стал гражданином Украины, об этом Вороненков в первом же интервью украинским СМИ не без гордости заявил, он уже не является членом КПРФ. Вот то, что касается его супруги Марии Максаковой, то здесь уже принято решение, и это решение исключить ее из партии «Единая Россия». Но не только скандал продолжает набирать обороты, но и сами два бывших депутата уголек-то подбрасывают в эту топку. Я напомню, что все началось с интервью, которое одному из украинских сайтов, кстати, запрещенным на территории нашей страны, является террористическим, дал Денис Вороненков. И вот сегодня новые откровения его появились уже одному из украинских телеканалов.
Сначала писал Аксенов, это сочли неубедительным, потому что кто он, как бы, как на основании его письма будет Россия водить войска. Уже там находился в России, по сути дела, у них в руках как бы Янукович, поэтому Янукович, я думаю, что вынудили написать это письмо. Я не думаю, что он хотел его писать. Чем грозило мне открытое голосование против заявления? Как бы, ну, говорили так, что 50 метров от Думы не успеешь дойти. Вот скажите, вы бы вспомнили кто-то? Я бы был посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Моя семья уничтожена. Кто-то бы вспомнил здесь, на Украине, про такого человека, Дениса Вороненкова, который проголосовал против Крыма? Ну, фракция решила голосовать. Понимаете, я еще раз говорю, что у нас также все забирают карточки. Там это контролировалось...
Но это вот то, что касается голосования по крымскому вопросу. Ну, уважаемый, точнее, неуважаемый бывший депутат, ну, вы научитесь правильно говорить-то. Что же вы так, простите, Бугради, облажались на Украине? На Украине-то мы здесь говорим, они там в Украине говорят. За это могут, ай-яй-яй, по попе отшлепать. И, кстати, уже вот, насколько я поняла, украинские журналисты сейчас гневно восклицают Вороненков, иди в свой Крым. Вот примерно так это звучит.
Но... Да, потому что он в августе 2014 года съездил в Крым, уже далеко после голосования, да, и выставил на у себя в Твиттере, или я не знаю где, на своей страничке в Фейсбуке фотографию из поездки в Крым и написал: «Фотографии из поездки в Крым. Я был поражен его красотой. Полностью поддерживаю ее присоединение».
Угу. Ну и вот, видимо... он же заявил потом, что его страничку взломали злобные русские хакеры.
Так вот, обрывалки, да. Вот украинские, так сказать, доки-эксперты докопались, что твит был подлинный, и вот поэтому ему сейчас говорят, убирайся в свой Крым. То есть не пошли в зачет ему абсолютно ни сказки про то, как выкручивали руки и Януковичу, и легенды совершенно, что он не отошел бы 50 метров от Думы и был бы, значит, брошен под паровой каток. Вот, и семья его туда же. Кстати, госпожа Максакова сказала, что ненавидела тоталитарную, значит, систему в России, прикидывалась и своеобразно выступила против того, чтобы голосовать за присоединение Крыма. Она на это время уехала с детьми в Таиланд.
А вот давайте мы сейчас, поскольку все-таки интервью, которое появилось вчера уже достаточно поздно вечером, интервью Марии Максаковой одному из зарубежных изданий, я о нем вкратце вчера, ну, буквально вскользь упомянула в итоговой программе «Картина дня». Сегодня есть возможность об этом более подробно поговорить и даже дать вам возможность послушать небольшой фрагмент этого интервью. Еще раз напомню, вышло оно в печатной форме, так что вновь вы услышите один из фрагментов откровений Марии Максаковой в озвучивании наших журналистов. Вот давайте послушаем.
Я могу быть где угодно. Я вообще считала, что мои поездки в Россию будут продолжаться. Честно, так думала до вчерашнего дня. Если бы это была какая-то другая европейская страна, никто не сводил бы со мной счеты. Член семьи врага народа, это называется. Я с удовольствием нахожусь в Киеве. Мне здесь нравится. Нравилось всегда. Но невозможность жить и работать в стране, где ты жил и работал раньше, это показатель того, насколько режим лоялен к своим гражданам.
Ну, это не самое забористое откровение, конечно.
Первый же вопрос. Как вы теперь говорите, в Украине или на Украине? Конечно, я говорю в Украине. Происходит очень сложный внутренний водораздел. То есть вот такая вышиваночка теперь будет и в Украине.
Да, но я не случайно сказала, что это не самые забористые высказывания и откровения Марии Максаковой. Она на вопрос, почему, собственно, она не замечала процесс ухудшения ситуации, если целый созыв в Госдуме не работал, а мучилась, она сказала, это процесс, он ухудшается. Так не было 5 лет назад. Вот так вот. Угу. Ну и что еще? Когда я пришла в Государственную Думу, то они осознали, что у меня есть второе гражданство. Я этого не скрывала, и они хотели, чтобы я от него отказалась, но это невозможно было сделать. Я рада, что это не сделала. Она говорит о том, что у нее есть еще и по рождению, по праву крови, немецкое гражданство, потому что
фамилия-то...
папа ее немец.
Да, и другая совсем фамилия. Вот. Да и бог с ним. А с этим-то...
Вот еще, вот смотрите, Андрей Михайлович,
да,
какая
вот
красота.
Я тоже смотрю как раз. Да. Да. Ага.
Самые никчемные, маргинальные люди, которые никакого не нашли себе применения, не встроились в общество, не сделали ничего полезного, ничего не прочитали, не выучили, именно эти люди сейчас нашли смысл жизни в этом патриотическом угаре, псевдопатриотическом. Это армия людей, которые готовы бежать. Только скажите, что им надо делать, даже не надо спецоперацию проводить.
Ну, вот злоба так и плещет.
Так,
и
а давайте-ка мы спросим наших радиослушателей вот о чем. Зачем эти два беглых депутата нужны Украине? Нет, понятно, почему бежали, потому что там у Вороненко, он почему, собственно, федеральный розыск-то объявлен? Вовсе не за свои политические взгляды, которые он вдруг неожиданно так резко поменял, вовсе не за это. Там у него, извините меня, дело довольно на солидную сумму.
Вчера он был объявлен в федеральный розыск, и давно ведь этим занималась не только прокуратура, а и оппозиция.
А вот, кстати, по поводу оппозиции. А знаете ли вы, что еще в 2015 году, аккурат после торжественного бракосочетания Дениса Вороненкова и Марии Максаковой Игенбергс, Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование ФБК об имуществе депутата Вороненкова. И согласно официальной декларации, депутат-то действительно бедный. Всего 2 миллиона в год он зарабатывает. Однако неожиданно нашел у него Алексей Навальный 2 элитные квартиры стоимостью более 400 миллионов рублей, 5 автомобилей класса люкс. Стоимость активов семьи Вороненковых близится к миллиарду рублей, а чиновник уверял, что зарабатывает 2 миллиона в год. Так что вот, как мы видим, да, не все так чисто, не все так гладко.
Но... Я зачитываюсь просто интервью.
Да, вот что, это...
То есть тут такие перлы.
Там что ни строчка, то радость.
Да, посмотрите.
Она же, кстати, там и про чиновников, и органы власти. О, вот, я нашла этот пассаж. Смотрите, у нас вообще неприемлема критика, говорит Максакова. Это так странно, это узурпация. Почему народ должен идентифицировать страну непосредственно с органами власти? Другое мнение по поводу наших чиновников, органов власти, всех остальных нигде не может быть высказано. Это какое-то странное постоянное обыдление. Невозможно ни критически взглянуть на что-то, ни дать трезвую оценку. Так, у меня вопрос. Что значит критическая оценка на органы власти? Она-то кто была? Депутат Госдумы – это кто, орган власти?
Конечно, законодательная власть.
Ну, так в чем тогда проблема-то?
Да, критики-то полно. Я уж не говорю оппозиционные издания или там радио или телеканалы. Но интернет, пожалуйста, все, что хочешь. В газетах есть критика, и она конструктивная. Не обязательно говорить, что этот козел, а этот, так сказать, чудак на другую букву. Это не критика будет. Если она этого хотела, то, наверное, не пристало деятелю культуры таким-то образом критиковать.
Ну, вот пишут наши радиослушатели, тоже мне выбрали местечко. Неужели эта сладкая парочка, Вороненков и Максакова, уехали в лучшую демократическую страну, раз им Россия
вот
плохая?
Вот там демократия хорошая.
Они сбежали, пишет он, в страну победившего русофобского фашизма, да еще клевещут в угоду киевскому режиму. Странно, что этого думского оборотня обвинили лишь в мошенничестве, а не в госсобой.
Ну, пусть берут в руки факел и славят Бандеру, если им так нравится. У нас давно ждет звонка, давно ждет поговорить с нами Ольга Павловна. Здравствуйте, Ольга Павловна, вы в эфире.
Днем рождения.
Спасибо, да, 8 лет. Радио «Комсомольская правда».
Но чем вы умничаете? У ребят счастье. Девка, наконец, вышла замуж. Вы себе представляете, вот молодая, красивая.
Так не первый брак-то. Брак-то не первый.
У нее второй брак-то.
И дети уже.
И дети у нее двое, а одного мужа один от
трех. Не засиделась в девках-то, да.
Нет. Нет, Леночка, брак официальный у нее первый. Она об этом торжественно докладывала. Я просто тоже удивлялась, потому что я 20 лет назад видела хорошенькой, чудной совершенно девочкой, которая ЦМШ закончила по пианине, а не по вокалу. А потом вдруг запела в «Демократии». Ну ладно, хрен с ней. Ну, по крайней мере, она счастливая женщина сейчас.
Ну, понятно.
А счастье нужно ковать. Для этого нужны деньги. Когда денег нету, нужно куда-то бечь и их раскапывать.
А, понятно. И, то есть за финансовым побежали.
Чем лучше они сейчас скажут... Чем интереснее, тем больше дадут денег. Момент надо ловить. И сейчас у них будет интервью, но на каждом углу.
Вот, понятно, спасибо огромное. Но несмотря на то, что, как вы говорите, брак-то у нее первый, у нее от первого брака сын есть. Кстати, в Суворовском училище учился. Я могу сейчас прошу.
Двое с отцом. Двое детей остались сейчас в России с первым мужем. Я не знаю, был ли это официально зарегистрированный брак или нет, но у нее двое детей от первого
Да,
отца.
Я говорю сейчас о мальчике, который в Суворовском училище.
Ну вот один из этих
мальчиков,
он, да, в Суворовском
сейчас
училище.
Даже отцу забирать оттуда. Ну уж не знаем, что стала причиной этого. Ну, в общем, ладно, сейчас не о личной жизни Марии Максаковой, речь идет о ее выборе, ну, точнее, ее и мужа выборе. Для чего Украине нужны эти две персоны? И что им надо на Украине? Пожалуйста, Антон, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Знаете, ну, вот из того, что вы сейчас зачитали, ну, лично я вообще не услышал ничего такого. Все очень, ну, разумно написано. Ничего не могу сказать про его мужа. Если он где-то в чем-то виноват, пускай разбираются. Но вот из того, что вы сказали, ну, вообще ничего не следует.
Ну, то есть вот те, кто поддержал присоединение Крыма, это быдло, вот, да? Патриотическое быдло. Вы согласны с этим, с ее словами? Да?
Нет, вы знаете, вы центральной радиостанции, вы опускаетесь до такого уровня,
какого
честно
уровня?
Говоря.
Простите.
Какого уровня? Полоскание грязного белья, что я просто вот поражаюсь на всю страну.
А в чем полоскание чьего белья, простите?
Подробнее, пожалуйста.
Антон, Антон, не уходите. Ну-ка, куда вы побежали-то? Куда побежали-то?
Трубочку побегли. Бросил. Эх, побегли. Поражается.
Жаль.
Какое же грязное белье? Вот нас, так сказать, они полощут в грязных своих водах там со смаком. Действительно, что-то желают этого получить. Это налицо мы говорим о том, как они это делают, и доносим нашу точку зрения, просим вас высказаться. Ну, вот высказывайтесь, а не бросайте трубку.
Да, но...
Кстати, о том, что вот критики у нас нет, ничего. Вот не понравилось слушателю, сказал.
Угу. Правда, не объяснил свою позицию.
Абсолютно.
Да, но тем не менее, а ведь слово-то давали. Что же не воспользовались? А потом скажете, что задушили свободу слова, вы из эфира выбросили, понимаешь ли, ваш выбор. Так, зачитываю следующее сообщение. Надоели уже с этими депутатами. Один не является на заседании, и за него голосуют. Другая в рабочее время уезжает в Таиланд. Почему не задаются вопросом, кто порекомендовал их в партию? Как в КПРФ могут состоять буржуины? А кого «Единая Россия» принимает в свои ряды?
Ну, что тут греха-то таить? Партии принимают за деньги свои ряды попутчиков. Те платят, деньги нужны. Вот, и они не пахнут в политике. Это не только у нас, к сожалению, и не только там КПРФ, «Единая Россия». Везде, во всех странах это явление есть. В ответ эти люди получают, допустим, депутатскую неприкосновенность, как в случае с господином
Вороненко.
Да, Вороненко, скорее всего, было. Или получают возможность полоббировать выгодный для его бизнеса проект, закон, точнее, или еще какие-то, так сказать, возможные блага. Вот так и попадают. Как правило, они сидят один раз и потом уходят. Второй раз в Думу господин Вороненко пытался пройти по одномандатному округу без партии. Угу. Вот. Она ему была больше не нужна. Не прошел, потерпел поражение.
Ну, нужно сказать, что и Максакова тоже пыталась в этот созыв Госдумы пройти. Праймерис, увы, не прошла. Увы, для нее, наверное. Потому что если прошла, что-то мне подсказывает, что по-другому бы развивались события.
Да нет, ну, говорили бы на Украине и сидели бы в Москве.
Сидели в Москве, точно. И продолжали бы постить фотографии я на фоне крымских пейзажей. С радостными воплями «Крым наш», потому как сейчас они уверяют, что депутаты Госдумы, просто сцепив зубы, принимали это решение, и было 40 честных депутатов, которые не хотели голосовать. Правда, одним честным оказался Илья Пономарев, единственным, точнее, честным, который сейчас находится на Украине. Так, зачитываю следующее сообщение. Когда слышу таких патриотов, кулаки сжимаются. Пусть еще мамашу Максаковой заберут на Украину. Хохлы этих ворон замочат, обвинят во всем российские спецслужбы. Крупные воры бегут из России в Лондон, воры помельче бегут в Киев, пишет нам радиослушатель. Ну, к ряду Иуда Искариота еще и присоединились вот эти двое.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и я сейчас зачитаю еще сообщение вот по теме беглых депутатов. Нам написали, по-моему, очень разумно, кстати. После своих заявлений в Киеве Вороненко стал политическим. Теперь его не выдаст ни одна страна, чего думский оборотень и добивался. А вот Дмитрий продолжает эту мысль, а через полгода они в Англию уедут. Ну, я думаю, что, Андрей Михайлович, поскольку у нас впереди еще две темы, которые мы хотели успеть обсудить с нашими радиослушателями, мы поступим следующим образом. Завтра после 19 часов в прямом эфире вас ждет программа «Национальный вопрос».
И... С теми же самыми ведущими, с Еленой Афониной, с Андреем Барановым.
Да, и к нам в студию придет и спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. И мы обсудим в том числе два события этой недели. Зададим вам вопрос, почему одни едут отстаивать русский мир, а другие едут его предавать. И я думаю, что дискуссия получится интересной, тем более, что потом к нам присоединится еще и политолог Денис Денисов. Так что обсудим это завтра в программе «Национальный вопрос» после 19 часов по московскому времени. А сейчас переходим к еще одной резонансной теме. Я думаю, что те, у кого есть дети, дети-подростки, наверняка сейчас с тревогой следят за той информацией, которая появляется в СМИ, и, кстати, которую доносят в том числе числе и в учебных заведениях, о том, что вот опять поднялась волна этих призывов подростков и детей к суициду.
Целые сайты посвящены, значит, теме, как уйти из этой постылой жизни, не прожив в ней и 15 лет.
И вот сейчас законопроект, нацеленный на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющий уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков, направлен в Верховный суд и правительство России для получения отзыва. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Поскольку уже был поддержан этот законопроект и Следственным комитетом России, и МВД, и Министерством образования и науки, и сейчас, как мы понимаем, еще Роскомнадзор поддержал, депутаты профильных тувских комитетов. То есть сейчас, когда разные согласования, там, может быть, какие-то дополнения этот законопроект пройдет, он уже будет представлен Госдуме и будет проходить там обычную процедуру чтения.
Еще одна важная деталь есть, не только о суициде. Идет, да, речь. В случае принятия документа преступлением также будет признаваться вовлечение взрослыми, несовершеннолетних, в смертельно опасную деятельность. Например, руферство это, да, лазание по крышам зданий, зацеперство, когда, значит, нужно прицепиться за электричку или забраться на крышу и прокатиться с шиком. Вот это тоже будет считаться преступлением и соответствующим образом.
Я хочу обратиться к нашим радиослушателям, у которых есть юридическое образование, вот именно к вам, потому что у меня, честно говоря, возник вот какой вопрос. Но понятно, привлечь к уголовной ответственности человека, который подталкивает подростка к суициду, это, безусловно, правильно. Но! А что, если к суицидам склоняют сами подростки? Какое тогда уголовное наказание для них будет прописано? Давайте-ка вспомним вот эту самую девицу, которая на одну из групп смерти организовала с ником Райх. Вот ей, по-моему, там и 16-ти-то не было.
Ну, какая-то же существует модель поведения в отношении несовершеннолетних преступников. За что-то они какую-то ответственность несут. Я, правда, забыл уже, как там...
Вот я поэтому и обратилась к нашим радиослушателям, может быть, с юридическим образованием. Вот как вам кажется, если выяснится, что склоняют к суициду подростков, то какое наказание они должны нести? Вот предлагается уголовная ответственность. Я так понимаю, что наказание будет достаточно жестким. Ну, пока вот мы не имеем информации о том, каким образом хотят влиять на подобных личностей, сколько они должны будут получать, по какой статье Уголовного кодекса, потому что все это будет прорабатываться, прописываться. Но, тем не менее, если речь идет о самих подростках, для них уголовное наказание не слишком ли суровым будет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber, потому что будет интересно услышать ваш комментарий и узнать ваше мнение по этой теме. Потому что, ну, однозначно, что, конечно, если это законом никак не регулируется, не прописано наказание за подобные деяния, то нужно этот пробел, безусловно, восполнять. То есть это не просто физическое воздействие на подростка для того, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Это еще и вот такое виртуальное подталкивание, которое никак не было прописано ранее. Пожалуйста, ждем ваших комментариев. 8 800 200 ровно 9702. А что, если к суицидам склоняют сами подростки? Не слишком ли суровым для них будет именно наказание по уголовной статье? Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вам звоню из города Губкина, Белгородской области.
Угу.
Вот. И мне кажется, дело тут не в том, что кто-то кого-то толкает, а в том, что уровень агрессии у нас в обществе, ну, зашкаливает. И в этом, в частности, СМИ повинны. Потому что все эти дебаты, все эти диалоги, монологи о войнах, война кругом. Это действует негативно.
Скажите, у вас дети есть?
Да, двое.
Двое. А вы, когда услышали информацию о том, что сейчас активизировались группы смерти, вы каким-то образом пообщались с вашими... Кстати, сколько лет-то им?
А одному 10, другому 6.
Вот, отлично. Вы с 10-летним ребенком поговорили на эту тему или стараетесь не травмировать детскую психику такими разговорами?
Да, разговоры у нас на все темы бывают, на эту пока не было. Дело в том, что я наблюдаю за ребенком, я смотрю, как он себя ведет.
А вы вообще считаете это опасностью, вот, которая может реально угрожать? Или это некие, может быть, действительно гипертрофированные угрозы, вымышленные?
Вы знаете, если взять криминологию, науку о преступности, то вот ситуация, которая складывается у нас в стране, где все друг друга обманывают, где правит лицемерие, где...
Хорошо, давайте с вас начнем. Вы обманываете... Так. Секунду, вы обманываете?
Я?
Да, вы.
Ну, конечно, иногда
и лицемерите,
да, и я тоже.
Да?
Иногда я тоже, да, а как же? Ну, без этого никак.
Ну, так. Может, это просто жизнь?
Ага,
может
отлично.
Быть, может быть, тогда... без этого не обходится ни одна страна, ни в одну эпоху?
Вот я как раз об этом и хотела спросить. Тогда назовите нам идеальное место, где никто никогда никого не обманывает.
Идеальное место – это моя страна, Россия, да, которая не будет обсуждать, где и как, а будет заниматься своей внутренней политикой.
Ну так себя вот, и начните, не обманывайте, да и все. И будет вам счастье.
Ну подождите, но мы же не одни живем в этом мире. То, что происходит в мире, тоже интересует. И внутренняя политика интересует, и внешняя. А иногда они настолько переплетаются, что и не поймешь, где кончается внутренняя, начинается внешняя, и наоборот.
Политику определяет экономика, значит, что-то у нас не так.
Что это? Замечательно. При чем здесь это? При чем
но
здесь
для
это?
Того, чтобы экономика-то развивалась, вот, нам же нужно отношения
вот
со странами
НАТО
налаживать.
НАТО приползает к нашим границам. Это что, это экономика, внутренняя политика или внешняя? Что, мы опять виноваты?
Нет, это всегда было, есть и будет есть, понимаете?
Ну так вы говорите, давайте сосредоточимся на наших проблемах. А как мы их будем решать, если...
Если вы видите у соседа большой огород, на котором не происходит возделания ничего, вам, естественно, хочется у этого соседа прихватить.
Почему это?
А почему сосед не возделывает огород, простите?
Потому что вы думаете, что вы лучше него возделаете, что у вас получится, что у вас урожай будет. Понимаете?
Я что-то не совсем понял.
А у соседа там сырники, бурьян, мусор.
Ну и бог с ним, это его земля, его территория. Пусть он там и живет,
если это мусор. Вернемся к суициду. Все-таки надо, я думаю, менять отношение к жизни в целом. Потому что все идет из семьи.
Мы сейчас начнем обвинять
школу, интернет и так далее. Проблема-то всегда в семье. А в семье что? В семье, опять же, экономика, правильно? Мы не знаем, по каким правилам будем жить завтра. На что поднимутся тарифы? Какие будут налоги? Какие
тарифы будут подниматься на все и всегда, и во всех странах.
Подождите, уважаемые, ваше благосостояние зависит исключительно от вас. Вот нет у вас, извините меня, возможности купить вашему 10-летнему сыну телефон, идите и заработайте. Все очень просто, понимаете? И не говорите мне, что работы в России нет. Вот только не надо этих песен. Потому что если есть желание, и если есть действительно насущная необходимость, пойдете и заработаете. Да, конечно, может быть, это не будет высокооплачиваемый труд. Да, наверное, может быть, кому-то придется и полы мыть. А вы как хотите? Вы хотите красиво работать при этом красиво рассуждать? Так не бывает. Простите, бога ради.
Да, что-то ты очень эмоционально.
Нет, ну, Андрей Михайлович, потому что эти разговоры постоянно звучат. Давайте заниматься внутренними проблемами. Давайте.
Давайте, занимаемся.
А Крымский мост на какие деньги будем строить? Инвестиции откуда придут?
А не нужен нам Крым.
А не нужен нам Крымский мост.
А нам ничего не нужен вообще. И Дальний Восток нам не нужен.
А зачем осваивать Дальний Восток?
И ничего не надо. Вот то,
пусть китайцы придут и освоят.
Спокойно, спокойно.
Хорошо, давайте мы об отношениях двух стран поговорим. России и Белоруссии тоже довольно болезненная тема, особенно в свете последних событий. Что-то мы, правда, действительно
вот,
сегодня разгорячились.
Насчет соседа, да. Осталось всего минута. Итак, в ВЦИОМ провел расследование. Россияне считают Белоруссию другом, но против того, чтобы скидки на нефть и на газ для нее. 56% считают, что, значит, дружба дружбы, а табачок врозь. Вот так вот.
Да, ну, не знаю, поддерживаете ли вы такую позицию или, может быть, поспорите с этим. Но что-то мне подсказывает, что в последнее время, да, действительно, начали мы руководствоваться именно этой, ну, теперь уже, получается, что истинный, что ли? Ну, что знаешь, хорошие отношения отнюдь
люди старшего
не...
поколения помнят эту «дружбу народов» в кавычках. Когда да. отдавали все, и хлебосольствовали, и долги там списывали, и еще чего-то. Получали в ответ очень часто, и почти всегда шиш без масла. Поэтому давайте быть партнерами, друзьями, но четко знать, кто за что отвечает и кому, когда, сколько платит.
Отлично. Но в таком случае давайте встретимся завтра после 19 часов в программе «Национальный вопрос».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.